Вы можете умереть завтра. Вы человек немолодой. Который вам год? 64-й. Мистер Метакса просмотрел длинный столбец цифр. «Это таблица актуариуса», — сказал он. «В вашем возрасте человеку осталось прожить немного, да и то лишь в случае, если он хорошо сохранился. Вы намекаете на то, что я плохо сохранился?» «Честно говоря, адмирал, жизнь на море тяжелая. Моряки в молодости люди веселые и разбитные, им все нипочем. А когда они становятся старше, то им приходится работать, не покладая рук, и у них нет времени отдохнуть или заняться своим здоровьем. Я не считаю жизнь моряка полезной для здоровья». «Вот что я скажу вам, сэр», — сказал с запальчивостью адмирал. «Если у вас есть две пары боксерских перчаток, то вы увидите, что я нокаутирую вас после трех приступов. Или же, если мы пойдем с вами в перегонки отсюда до собора Святого Павла, то я обгоню вас, и мой приятель будет тому свидетелем. Я вам докажу, старик я или нет». «К делу это не относится», — сказал ростовщик, презрительно пожимая плечами. «Вдруг вы завтра умрете. Что ж тогда останется мне в обеспечении?» «Я застрахую свою жизнь и полис передам вам. Если только в каком-нибудь обществе и примут вашу жизнь на страхование, в чем я очень сомневаюсь, то с вас возьмут не меньше 500 фунтов стерлингов страховой премии в год. Едва ли вы сможете заплатить так много». «Хорошо, сэр, в таком случае что вы предлагаете?» — спросил адмирал. «Чтобы услужить вам, я готов устроить дело другим манером. Я пошлю за доктором, который вас освидетельствует, и скажет, долго ли вы можете прожить. Тогда я подумаю, что можно сделать». «Прекрасно, я ничего не имею против. На нашей улице живет опытный врач, его фамилия Прауди. Джон, беги за доктором Прауди». Мальчик побежал исполнять поручение, а в ожидании доктора мистер Метакса сел за свою конторку и принялся чистить ногти, делая при этом краткие замечания насчет погоды. Вскоре на лестнице послышались шаги. Ростовщик выбежал из комнаты, пошептался с кем-то за дверью и вернулся с широкоплечим, толстым, грязно одетым человеком в очень поношенном сюртуке и очень старом цилиндре. «Доктор Прауди, джентльмены», — сказал мистер Метакса. Доктор поклонился, улыбнулся, поспешно снял с себя шляпу и вынул из нее стетоскоп с видом заклинателя на сцене. «Которого из этих джентльменов мне нужно освидетельствовать?» — спросил он, прищурившись. «А, вас. Расстегните жилет. Не нужно расстегивать воротника. Благодарю вас. Дышите всей грудью. Благодарю вас. 99. Благодарю вас. Задержите дыхание. О, что я слышу?» «Что такое?» — спросил адмирал совершенно спокойно. «Та-та-та. Очень жаль. У вас был ревматизм?»
«Никогда».
«Какая-нибудь серьезная болезнь?»
«Никогда».
«Ах, да, вы адмирал. Вы были за границей под тропиками, а там малярия, лихорадка, я знаю».
«Я никогда не болел».
«Насколько вам известно, но вы дышали нездоровым воздухом, который пагубно подействовал на ваше здоровье. У вас в сердце шум, небольшой, но ясно различимый».
«Это опасно?»
«Со временем может сделаться и опасным. Вам нельзя много ходить».
«Что вы говорите?
А пробежать полмили мне не вредно?»
«Очень опасно.
А милю?
От этого вы почти наверняка умрете».
«А кроме этого, у меня все в порядке?»
«Да, но если сердце слабо, то значит и все слабо, и долго прожить нельзя».
«Видите, адмирал», — заметил мистер Метакса, пока доктор прятал свой стетоскоп назад в шляпу, — «мои опасения отчасти верны. Я очень сожалею, что мнение доктора не в вашу пользу, но поскольку наш договор зависит от вашего здоровья, нужно принять некоторые предосторожности».
«Конечно. Значит, освидетельствование закончено?»
«Да, и мы можем сейчас же приступить к делу».
«Сделаю все, что в моих силах. Как вы думаете, доктор, сколько времени удастся прожить этому джентльмену?»
«Ну, это довольно щекотливый вопрос». Мистер Прауди был в замешательстве.
«Ничуть, сэр. Говорите прямо. Я слишком часто видел смерть лицом к лицу и не боюсь ее. Пусть бы она стояла так же близко, как вы».
«Хорошо, хорошо, разумеется, я назову среднее число. Ну, скажем, 2 года. Я думаю, что 2-то года вы проживете».
«За 2 года вы получите 1600 фунтов стерлингов пенсии».
«Я сделаю для вас все, что могу, адмирал. Я дам вам 2000 фунтов стерлингов, а вы можете передать мне вашу пенсию до вашей смерти. Я рискую. Если вы умрете завтра, то я потеряю свои деньги. Если предсказание верно, то я тоже потеряю часть денег. Только в том случае, если вы проживете немного дольше, я верну свои деньги».
Значит, вы хотите купить мою пенсию?
Да, за 2000 фунтов стерлингов.
А если я проживу 20 лет?
О, в таком случае мой риск будет оправдан. Но ведь вы слышали мнение доктора.
Вы сейчас же выдадите деньги?
1000 вы получите сейчас. А другую 1000 я попрошу вас взять мебелью.
Мебелью?
Да, адмирал, мы дадим вам за эту сумму великолепную обстановку. Обыкновенно все мои клиенты берут половину мебелью.
Адмирал был в страшном недоумении. Он пришел сюда за тем, чтобы достать денег. И ему было очень горько идти назад, не получив их и не имея возможности помочь сыну, выручить его из беды. С другой стороны, адмирал уступал так много и получал так мало, но все-таки что-то. Не лучше ли взять что-то, чем возвращаться с пустыми руками? Он увидал на столе чековую книжку в желтом переплете. Ростовщик открыл ее и обмакнул перо в чернила. «Так как выписывать чек?» — спросил тот.
«Полагаю, адмирал, — заметил Уэстмакот, — что нам лучше погулять и позавтракать, прежде чем принимать решение».
«О, вы можете решить это и сейчас! Глупо откладывать!» — Метакса говорил с жаром и, сердито прищурившись, смотрел на невозмутимого Чарльза. Хотя адмирал мало понимал в денежных делах, но он повидал на своем веку много людей и научился читать их мысли. Он заметил ядовитый взгляд ростовщика и страшное нетерпение, проглядывавшее у него, хотя он силился напустить на себя небрежный вид.
«И правда, Уэстмакот, — сказал он, — давайте пройдемся.
Но меня наверняка не будет в конторе после полудня.
Тогда мы назначим другой день».
«Почему же вы не хотите решить дело сейчас?»
«Потому что не желаю», — кратко отвечал адмирал.
«Ладно, но помните, что мое предложение имеет силу только на нынешний день. Если вы не примете его сейчас, то я отказываюсь».
«Ну так я его не принимаю».
«А мое вознаграждение?» — возопил доктор.
«Сколько вам нужно?»
«Гинею».
Адмирал бросил на стол 1 фунт стерлингов и 1 шиллинг. «Пойдемте, Уэстмакот», — сказал он, и они вышли из комнаты.
«Мне это не нравится», — сказал Чарльз, когда они опять очутились на улице. «Я не считаю себя проницательным человеком. Но в данном случае совершенно ясно, что это мошенничество. Зачем ему нужно было выходить из конторы и говорить с доктором? Его выдумка, что у вас слабое сердце, была им на руку. Я думаю, что они два плута, которые действуют заодно».
«Это акула и рыба-лоцман», — сказал адмирал.
«Вот что я посоветую вам сделать, сэр. Тут есть один адвокат по имени Макадам, который занимается делами моей тетушки. Он человек честный, Макадам живет по ту сторону Паультри, отсюда далеко. По крайней мере, с милю, можно взять кэп».
«С милю?
Вот мы и посмотрим, правду ли сказал этот негодяй-доктор. Пойдем на всех парусах, сынок, и увидим, кто дольше выдержит».
И скромные обитатели делового центра в Лондоне, которые после завтрака возвращались в свои конторы, увидали нечто странное. Посреди улицы, лавируя между кэбами и телегами, бежал пожилой загорелый человек в черной шляпе с развивающимися широкими полями и в домашней паре из твида, согнув руки и выпятив грудь, он мчался по улице, а за ним с трудом поспевал широкоплечий плотный молодой человек с белокурыми усами, уставший от этой беготни гораздо больше, чем его пожилой соперник. Они бежали и бежали, пока, наконец, не остановились, задыхаясь от усталости, перед конторой, где работал адвокат Уэстмакутов.
«Ну как?» — торжествующе воскликнул адмирал. «Что скажете? Машинное отделение в исправности!»
«Вы умеете бегать, сэр.
Я ни за что не поверю, чтобы у этого негодяя был диплом доктора. Он выкупил чужой флаг, или я вообще ничего не смыслю?»
«В этом ресторане есть справочные и адресные книги», — сказал Уэстмакут. «Давайте справимся о нем».
Они так и сделали. Но в списке докторов не оказалось доктора Прауди с Брэд-стрит.
«Какое мошенничество!» — воскликнул адмирал, постукивая себя по груди.
«Да, мы столкнулись с отпетыми мошенниками, Уэстмакот. Посмотрим теперь, что предложит ваш честный человек».
Глава 14. На восток. Мистер Макадам, который вел дела под фирмой Макадам Эсквайр, был человеком в высшей степени учтивым. Он сидел за блестящим полированным столом в самой опрятной и уютной из контор. Седой, с резкими чертами лица и орлиным носом, он беспрестанно низко кланялся, и голова его словно на пружине то склонялась в поклоне, то поднималась после него. Он носил застегнутый доверху сюртук, нюхал табак и сдабривал свою речь краткими цитатами из классиков. «Дорогой мой сэр», — сказал он, выслушав их рассказ, — «всякий друг миссис Уэстмакот и мой друг тоже. Не угодно ли понюхать табачку? Я удивляюсь, что вы пошли к этому Метаксе. Уже по одной его публикации видно, что он обманщик.